Здравствуйте, это программа «О земном и о небесном». 8 марта – Международный женский день. И поговорим мы сегодня, конечно, о женщинах. Мой собеседник, протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской Чертесской епархии. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Отец Михаил, какой должна быть женщина согласно православным канонам? И что говорит о женщинах Библия?
Женщина, как и мужчина в православном понимании, должна заниматься тем же, что и мужчина, то есть обожением, приближением к Богу. Женщина и мужчина в православии, в христианстве абсолютно равны. А Библия – это та книга, которая первой утвердила это равенство мужчины и женщины. Если в некоторых других религиях мужчина считается более высшим воплощением, нежели женщина, или как-то еще женщина дискриминируется откровенно, то в Священном Писании, в Библии мы читаем, что женщина сотворена из ребра мужчины, чтобы подчеркнуть единство, целостность, сущностные природы людей. Мужчина и женщина – это одно целое. Они сотворены из одного тела, из Адама. И получается, что между ними, с богословской точки зрения, с точки зрения жизненной цели, нет разницы. И апостол пишет, что перед лицом Божиим нет ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, ни эллина, грека, ни иудея. То есть ни национальность, ни состояние, общественное положение, ни пол для спасения души в вечности не имеет такого первостепенного значения.
Отец Михаил, но ведь как бы там ни было, согласитесь, наше общество патриархальное. Что женщине допускается в семье, в обществе, в церкви? Почему в храме, например, она должна быть обязательно в юбке, в платке?
Ну, начнем, наверное, отвечать с конца. Юбка и платок в храме – это, во-первых, истолкование традиционное слов апостольских о том, что женщина да имеет покрытую голову в знак власти над собой для ангелов, как уточняет апостол. А во-вторых, такой внешний вид призван не отвлекать людей от молитвы. Почему именно женщины? Женщины красивее мужчин и, безусловно, больше задумываются о своей привлекательности. И это сказывается в том числе и на внешнем виде. И вот она такая красивая, замечательная, привлекательная, приходит в церковь, и слабые немощные мужчины, особенно юные пономари, которые помогают священнику в алтаре, начинают от молитвы отвлекаться. И форма одежды в храме должна быть такой, чтобы, оставаясь нарядной, не отвлекать никого от молитвы. И ни братьев не повергать в помыслы, ни сестер не повергать в помыслы осуждения или там какой-то зависти. И для мужчин то же самое. Ведь если мы присмотримся к храмам в курортных, например, городах Черноморского побережья, мы увидим не только пиктограммы с платками какие-нибудь, мы на дверях увидим зачеркнутые шорты и майки в красном круге. Понятно, что если какой-нибудь человек придет в храм Божий в шортах и в майке, которую сейчас скромно называют борцовской, да, вот ему тоже сделают замечание, потому что это отвлекает от молитвы.
То есть это не просто дресс-код, но и определенный порядок?
Это порядок, который связан с нашей заботой о ближних. Дресс-код вообще всякий – это проявление заботы об окружающих. Ведь мы же в Большой театр в сланцах не ходим. Мы не ходим на пляж в вечернем платье. Просто потому, что это неудобно в одном случае, в другом случае это неуважительно по отношению к традициям этого места.
Вопрос культуры.
Это вопрос культуры. Точно так же и в храме наличие определенной формы одежды – это вопрос культуры. Мы одеваемся так, чтобы не отвлекать никого от молитвы, не мешать никому. Вот мы пришли помолиться, точно так же рядом с нами молятся другие люди. И вся наша одежда, как мужская, так и женская, призвана и просто-напросто не отвлекать, не мешать молитве. Что касается патриархата, вы знаете, все не так однозначно. Изначально наше общество было, видимо, матриархальным, потому что мы читаем в Священном Писании в первых строках о том, что прилепится человек жене своей и будет два в плоти едины. То есть изначально там Вася Петров, взяв в супруги Машу Иванову, должен был быть Васей Ивановым. Но после грехопадения, когда Ева проявила такое непослушание своему мужу и непослушание Богу, уже когда Адам и Ева были изгнаны из рая, сказали Еве, что вот тебе особое наказание такое, ты будешь испытывать влечение к твоему мужу, и он будет господствовать над тобой. Поэтому патриархат – это следствие падшей человеческой природы. Но и здесь православие, христианство по-другому понимает власть. Вот Христос, когда говорил о том, что Он имеет власть, Он подразумевал эту власть не как командование кем-то. Он говорит, не придите ко Мне все, я вам раздам ценных указаний. Он говорит, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я дам вам покой. То есть власть Христа над Его апостолами, над верующими – это всего лишь самопожертвование. И когда наши православные люди размахивают словами апостола «жена да убоится своего мужа», они просто не дочитывают дальше. Там написано, что муж да любит свою жену, как Христос церковь, который жизнь свою предал за нее. То есть если муж любит жену так, что готов свою жизнь отдать за нее, то, естественно, любящая жена с удовольствием такому любящему мужу будет повиноваться и бояться его в чем-то оскорбить. Это послушание из любви взаимной, это послушание из взаимного такого уважения друг к другу, а вовсе не из стремления к какому-то патриархату.
Отец Михаил, но ведь ни для кого не секрет, что и традиционные уклады семейной жизни в последние годы ломаются, та же эмансипация. Женщина сегодня – это уже не просто хранительница семейного очага. Многие хотят быть лидером, руководителем, занимаются общественной деятельностью. Что думает об этом церковь?
Мужчина и женщина сотворены равными, но разными. Женская природа более эмоциональна, более чувствительна, более сложена в плане воздействия на эту природу, менее устойчива к внешним различным отвлекающим раздражителям. Это вопрос нашей телесной природы, если угодно, вопрос биологии. В связи с этим есть вещи, которые для женщин более трудны. И если мы говорим, что мы стремимся к эмансипации как к равноправию, ну что ж хорошего в том, что женщина получит такое же право быть шпалоукладчицей, как и мужчина шпалоукладчиком? Разве к этому мы стремимся? Мне кажется, что всегда должны быть сферы, где мужчина должен быть первым. Это прежде всего армия. Защита Отечества. Это всякие вещи, связанные с опасностью, с риском, с необходимостью самопожертвования того же, потому что Христос нам заповедовал, что любовь – это самопожертвование. Самопожертвование – это не только ради Христа, может быть. Это может быть самопожертвование и ради Отечества своего, и ради своей семьи, и ради любимой женщины, с которой начинается эта семья, и на которой эта семья держится. Что касается лидерства женского, вы знаете, у женщин ведь еще какая проблема? Вот она вся такая лидер, она вся замечательно возглавляет какой-нибудь крупный трудовой коллектив, она бизнес-вумен. Она приходит, и в лучшем случае у нее начинается вторая смена. Когда у нее есть муж, у нее есть дети, у нее есть семья, в которой она должна еще одну смену не менее активно и интенсивно трудиться. Или бывает хуже, когда женщина в жертву карьере приносит то, что является сутью женской природы. Она не имеет семьи и не имеет детей. И вот тут вопрос в том, а счастлив ли такой человек?
Отец Михаил, а какой должна быть супруга священника, матушка? Позволяется ли ей работать? Если да, в любой сфере она может себя проявить? И какой должна быть ее общественная работа?
Матушка – это прежде всего твердый и крепкий тыл священника. Она поддерживает батюшку, она его любит, она эту любовь выражает в том, что созидает возможность для священника прийти домой и отдохнуть дома, побыть в семье, побыть в тепле, побыть в уюте. Есть апостольские правила, то есть канонические правила нашей церкви, которые запрещают будущим священнослужителям жениться на актрисах. Считается, что актерское искусство идет вразрез с служением жены священника. Вот именно в том смысле, что если человек занимался этим актерским искусством до того, как познакомился с будущим мужем, то это может быть воспринято как препятствие. В современности жены священников бывают представительницами разных профессий. Я знаю среди жен священников, но прежде всего церковных музыкантов, это руководители церковных хоров, регенты, это бухгалтеры, это повара. Я даже знаю одну матушку, мастера спорта СССР по альпинизму. Вот, совершенно разные бывают матушки, и разные у них бывают профессии, но функция у них одна, как и у любой женщины – любить своего мужчину и поддерживать его в том пути служения, который он себе выбрал.
Отец Михаил, ну ведь главное предназначение женщины – продолжение рода. Но случаи достаточно редки, когда женщина вдруг, возможно, под влиянием каких-то потрясений и стрессов, решает посвятить себя Богу. Порой это, ну скажем так, не вполне осознанный выбор. Иногда это действительно исходит от души и от сердца. Как понять, что человек на правильном пути? Кто помогает ей в этом?
Не соглашусь с вами, Маргарита, в том, что выбор служения Богу, то есть, я так понимаю, речь идет о монашестве.
Да.
Если говорить о монашестве, что это бегство от каких-то житейских проблем. Нет, настоящее подлинное монашество, в котором человек пребывает всю оставшуюся жизнь и счастлив в этой жизни, это бегство не от проблем, это бегство к Богу. Это такая ситуация, когда человеку кроме Бога ничего больше в жизни не нужно. Ничего больше, кроме Бога, не приносит ему в жизни радости, то и удовлетворение того, которое обычная женщина черпает в семье, в детях, в обществе, в окружающем, в каких-то своих хобби, талантах, еще в чем-то. Вот есть женщины и мужчины, которым кроме Бога не нужно ничего. Вот такие и бегут к Богу. Они идут, по словам Евангелия, оставляют свой крест и следуют за Христом. И кто помогает определиться? Вот, конечно, опытный духовник, то есть священник, который принимает исповедь такой женщины, который смотрит на ее духовное устроение, душевное устроение. А потом существуют испытания, искусств так называемые, когда человек приезжает в монастырь, живет там некоторое время, трудится некоторое время. Это называется простой трудницей или трудником. Потом через некоторое время становится иноком или инокиней, а потом только совершается постриг. Вообще стараются совершать постриг женщин не моложе 40 лет. Если у женщины есть дети, то она должна сначала воспитать детей, дать им какой-то старт в жизни, а потом идти в монастырь. И сейчас стараются наши и настоятели монастырей, и настоятельницы монастырей с постригом не торопиться. Человек живет в монастыре, человек трудится, смотрит на иноческие подвиги, пока вот рядом с собою. И только потом, когда уже понятно, что он действительно не бежит от проблемы, что его решение не импульсивное, что его решение действительно серьезно, только тогда совершается постриг. В нормальной ситуации это все не быстрый процесс.
Отец Михаил, а как в обычной жизни женщина может служить Богу и обществу?
Женщина, как и мужчина, служит Богу и обществу, прежде всего спасая себя, душу свою, и спасая своих ближних, тех, кто рядом. Но иногда женщины берутся за это второе служение со всем пылом своей эмоциональной натуры, и у нас вместе с одной святой появляется несколько мучеников в семье. Здесь нужно понимать, что Бог есть любовь. И самая главная задача любой женщины – привлечь к Богу своей любовью, чтобы когда человек увидел христианку, увидел, как она себя ведет, как она себя держит, как она общается, как она разговаривает, о чем она разговаривает, чтобы он сказал себе, да, вот это вот действительно человек, посвятивший себя Христу, и я хочу тоже быть таким. Бог есть любовь, и самая главная задача любой женщины, чтобы этой любовью она делилась со своим супругом, супруг делился с нею, и тогда православная семья станет образом церкви. Ведь в церкви тоже движущая сила – это любовь. Любовь к Богу и друг к другу. Невозможно любить Бога, не любя ближнего своего. И наоборот, невозможно любить ближнего, если мы не любим Бога. Это взаимозависимые и взаимосвязанные вещи. Поэтому главная функция женщины – это любить и быть любимой.
Программа праздничная. Чего хотелось бы пожелать нашим женщинам в Международный женский день?
И нашим женщинам, и нашим мужчинам я желаю только одного – любви. Любви Божией, любви близких, любви родных. И чтобы эта любовь всегда была взаимной, и чтобы она доставляла радость и счастье в нашей жизни.
Прекрасное пожелание, отец Михаил. Благодарю вас. Это была программа «О земном и о небесном». До встречи через неделю.